Арт и факт. Екатерина Барабаш.
Представляю себе, наверное, дело было так. Однажды Маргарита Симонян, один из главных провластных пропагандистов, руководитель конторы по изготовлению нужных новостей, проснувшись утром, сказала своему мужу Тиграну Киасаяну: «Тиграша, меня все обижают, говорят, что я провластная фурия, идеологический цербер, а я ведь женщина, я нежности хочу, даже от врагов. Давай вместе замутим что-нибудь по части искусства, ты ведь у меня как-никак режиссер». Тигран задумался, вспомнил, что и правда был когда-то режиссером. Ну, как режиссером, старался очень. Да и пилить свою международную пилораму уже немножко устал, потянуло попилить что-то более существенное. «А чего бы тебе хотелось, Маргоша?» – спросил он. «Я вот думаю, давай что-то о любви на фоне грандиозных успехов России». Тигран с опаской посмотрел на жену. «Ты про Сирию?» Настороженно уточнил он. «Ну, фу, народу надо что-то созидательное, возвышенное. Может, московские новостройки? Мелко. Космос? Да ты что, там американцы дырки в наших кораблях сверлят. Какой нам теперь космос? Слушай, а давай про Крымский мост? Ну, не про то, что в Москве, а там, в море. Море, солнце, стройка, никаких декораций не надо строить. Натура – блеск». Сказано, сделано. Написали сценарий. Кто из них писал, неизвестно, но, судя по профессиональному уровню драматургии, это вполне могла быть и сама Маргарита Симонян. Что, впрочем, странно, потому что земля российская не так уж бедна профессиональными сценаристами, готовыми за более или менее приличные деньги состряпать что-то съедобное. Про бюджет фильма и про то, сколько в этом бюджете наших, то есть государственных денег, авторы почему-то упорно умалчивают. Чего-то стесняются, очевидно. Известно только, что несколько раз подряд сценарий заворачивали в фонде кино на предмет господдержки, сочтя его неприемлемым. Но в итоге, по какому-то распоряжению руководства Минкульта, деньги из наших карманов создателям Крымского моста все-таки дали, и, судя по всему, немалые. Итак, про фильм. Идет бодрая стройка, заканчивается строительство моста в Керченском проливе. На стройке работают хорошие светловолосые парни с открытыми лицами. Есть, правда, и не очень хорошие, но у них не светлые волосы и не открытые лица, поэтому сразу видно, что они так себе. Главный хороший парень тут Дима, актер Алексей Демидов. Хорошенький, веселый, остроумный, шутит очень смешно. Например, говорит плохому парню на стройке: «Послал бы я тебя, да вижу, ты оттуда». Или: «У пенсионеров кровь, начнешь брать, гной потечет». Ну, или просто «не ссы, гастролер». Ну, в общем, хороший такой юмор из пионерского лагеря образца 75-го года с легким налетом тюремщины. И оттуда же, кстати, выражения, которыми сыплет герой, например, «с понтом под зонтом». А у детства, помните? Или «трахает все, что движется». Это мы так в ранней юности говорили. А главная женская героиня тут археолог Варя в исполнении Екатерины Шпицы. Она кричит по телефону какому-то плохому парню: «Ты в жестком бане, завтра вся Керчь и Тамань будут знать, что у тебя болт в огромных бородавках». No comments, как говорится. Так вот, это Дима слегка зациклен сексуально. С упорством пожилого эротомана он выискивает на побережье красивых девушек с целью, как он сам признается с детской непосредственностью, трахнуть самую красивую. У него есть дружок Берег из местных, актер Дмитрий Карташов, который говорит с таким искусственным кавказским акцентом. Он тупо помешан на Голливуде и мечтает жениться на американке, чтобы тот Голливуд собой осчастливить. Параллельно разворачивается история любви поварихи из местной столовой Ирины Розанова со стареющим морским волком Михалычем, актер Александр Ильин. А начинается вся эта сказка с эпизода, имевшего место в 1944 году, когда крымско-татарский местный мальчик Талиб и его подружка-девочка Рая разлучаются из-за обвала моста. Надо ли говорить, что через 70 лет они встречаются там же, где расстались, только уже в виде их постаревших Сергея Никоненко и Ларисы Маливанной. Словом, мост соединил судьбы. Да, а еще там есть такой модный пиарщик из Москвы по фамилии Онегин, его играет Артем Ткаченко, который привозит с собой американскую телевизионную группу, чтобы та сняла добрый репортаж про мост. А те подлецы, ну, американцы, как иначе, обманули и назвали в своем репортаже «Крымский мост Потемкинской деревни». Вот так. Увидев этот репортаж, пиарщик плачет на берегу. Из горя тут же прямо на берегу связывает свою судьбу с чернокожей беременной девушкой, проходящей мимо. А тем временем молодой либеральный журналист из Москвы, актер Илья Ловкий, убегает от разъяренных местных жителей, вознамерившихся порвать его за вопрос, как вам живется после аннексии. Что кричат те? Какая еще такая аннексия? Ну и давай его мутузить. Вот этот персонаж, по сути, есть главный, потому что именно он носитель ненавистной автором либеральной идеологии, которую на протяжении всего фильма якобы развенчивают создатели картины. Приехав вооруженный либеральными штампами, парень этот постепенно проникается необходимостью и неотвратимостью перемен в Крыму, главным символом которого становится вот этот самый мост. В конце фильма по этому мосту расцвеченными триколорами шествует толпа благодарных веселых крымчан, а дедушка Талиб, наконец, встречает ту свою старую детскую любовь, про которую он думал всю жизнь. Кто будет вам говорить, что тут нет никакой идеологии, а только любовь, море, солнце, романтика, тому отвечайте так. Милый, с каких пор государство дает немеренные деньги на солнце и романтику? С какого перепугу премьеру невинно-романтической комедии устраивают в 100 метрах от Кремля, в свежеотстроенном гламурном зале «Зарядье», куда пожаловал весь лоснящийся от счастья политический бомонд? Тут и Дмитрий Песков, и Дмитрий Рогозин, и Мария Захарова, и Дмитрий Киселев. И, наконец, чего бы вообще вдруг парочке заслуженных пропагандистов, пилорамщику Киасаяну и сестре солсберецких парней Симонян затевать просто так романтическую комедию? Режиссер, ничтоже сумнявшийся, в одном из интервью сделал отсыл своего Крымского моста кубанским казакам и, простите меня, доброму, боже, застрелите же меня кто-нибудь, советскому кино. Ну, слушайте, кубанские казаки по сравнению с Крымским мостом – это как минимум Тарковский. Да, пропаганда там была, да, наглая, да, лживая, как практически всякая пропаганда. Но в рамках задания партии все было сделано грамотно, профессионально. Есть стройный сценарий, есть обаятельные персонажи, причем живые, есть интрига, все на местах, все отточено. А Крымский мост – работа антипрофессиональная. Сценарий словно на коленке сляпан. Ни замысла, ни характеров. Про диалоги даже говорить не хочется. Я уже приводила там выше примеры. Совершенно беспомощно, косноязычно. Зачем там актеры, вообще непонятно. С таким же успехом, если уж вместо декорации использовали настоящую стройку настоящего моста, наняли бы уж строителей сыграть заодно. Хуже точно бы не было. А то такое несчастье, такая тоска стоят в глазах свадебных генералов здесь. Юрия Стоянова, Сергея Газарова, Ирины Розановой, Сергея Никоненко. Зачем я тут? Вот так и читаешь в этих глазах. Играть им тут, правда, нечего, да и незачем. Самое страшное даже не пропаганда, не отсутствие профессии в руках берущего деньги у государства. Самое безнадежное в этом фильме – густой туман пошлости, такой въевшийся и неизбывный, когда каждая клеточка фильма ею наполнена, и нет никакой надежды ее извести, сколько ни перекраивая сценарий. Желание сделать, в кавычки беру, доброе кино, как в старые добрые времена, это уже само по себе пошлятина. Хотя бы потому, что советские времена не были добрыми. А ставить перед собой задачу скопировать явление, которого, кстати, не было, для художника это самоубийство. И вообще скопировать любой стиль в искусстве – это и есть грандиозная пошлятина. И вот фильм пыхтит и кряхтит, как пенсионер при виде обнаженной модели, пытаясь выдавить из себя хоть чуть-чуть обаяние сексапильности. Ну, закрой свои бледные ноги лучше. Режиссеры, актеры, все тужатся в надежде родить смех в зале, и для этого даже один раз с экрана звучит слово «хер» и один раз «блядь». В результате рождается чувство неловкости, словно тебя заставили присутствовать при попытках Квазимодо стать Аполлоном с помощью банального гримасничания. Ну, бог в помощь, как говорится. Все равно в кино на этот фильм никто не пойдет. Кстати, ни один из предыдущих фильмов Тиграна Киасаяна в прокате не то что не заработал ничего, но даже отдаленно не окупил трат. Насчет пропаганды теперь еще. Слышу уже нестройный хор возмущенных голосов. О вашем Голливуде можно подумать, вся эта мейнстримная фигня не пропаганда, что ли? Ну, вы и наивные. Да нет, не наивные мы. Мы все прекрасно знаем и понимаем. Что американский мейнстрим на 90% пропаганда, да, это мы знаем отлично. Что голливудская продукция прочно стоит на идеологии, как земля на трех китах, прекрасно нам известно. И практически все оскаровские победители, Да-да, это она умелая пропаганда. Без пропаганды вообще не бывает государства. Пропаганда такая же необходимая, неотъемлемая часть, как экономика, торговля, образование или здравоохранение. Только в Америке, знаете ли, со всем этим, включая пропаганду, порядок. Даже такие записные и открытые пропагандисты, как Оливер Стоун или Майкл Мур, в первую очередь профи, а потом уж проводники политической идеи. Не говоря уж о более изысканных примерах, вроде Бондов, «Звездных войн», фильмов Кэтрин Бигелоу или Стивена Спилберга, ну и многого другого. Но это у них, это их нравы, как выражались в добрые советские времена, добрые советские газеты. А у нас другие нравы, попроще. У нас страна верных. Никакие другие критерии не работают. Кто вернее, тому бабки и государственные ласки. Профессионалы обычно верны профессии, своему делу. Нам такое не нужно, у нас свой путь. Верность хозяину – залог успеха. Твоя фамилия Рогозин, и ты дилетант, но у тебя все качества цепного пса, будешь руководить космосом. Твоя фамилия Мединский, ты при слове «культура» хватаешься за толковый словарь, но ты знаешь, что оружейник Калашников – это культурный символ России, быть тебе министром культуры. Твоя фамилия Киасаян, ты не снял ни одного приличного фильма, но твоя жена – руководитель пропагандистской стаи, а сам ты клеймишь с экрана телевизора – в прайм-тайм на федеральном канале либералов, украинцев и пиндосов, вот тебе госбабло, вот тебе премьера почти в Кремле. И государство своими умелыми ручками легитимизирует отбросы в качестве официального народного кино. Отравят при этом почему-то режиссера Алексея Красовского за еще не вышедший фильм. Екатерина Барабаш, РФИ, Москва.